Друзья, добрый вечер. Мы с большим удовольствием приветствуем всех зрителей, которые включили нас, смотрят, слушают в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф и, естественно, всех, кто присоединяется к нам в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Традиционно этот вечер субботы мы проводим в вашей компании. Вы в нашей, мы в вашей. И, естественно, я вас призываю, прежде чем мы начнем наш диалог, наши темы о всем самом главном, что летело, что взрывалось за поребриком, о чем договорились и о чем не договорились, естественно, я вас призываю поддержать этот эфир. Не забывайте оставлять свой лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф, YouTube-канал Фейгин Лайф, комментировать, оставлять свои оценки, свое мнение, с этим делиться. В конце вам расскажу, почему очень важно в том числе отслеживать наши новости, потому что сейчас появилась информация от Госдумы о том, что цифровой суверенитет в следующем году в России будет максимально достигнут, и что это означает в контексте того, чтобы получать доступ к информации, мы тоже поговорим, поэтому очень-очень, как всегда, важна ваша активность. Ну и, естественно, мы отдельно говорим вечер добрый всем, кто нас смотрит в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина, где идут альтернативные наши трансляции. Всем привет, ну и, естественно, добрый вечер, мы говорим Марку Фейгину.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Я, Марк, вербально все-таки проспорила ставки на то, приедет Путин или не приедет в Питер. Я признаю, что моя ставка, она не сработала, и все-таки мы увидели, что вчера так или иначе, но он оказался в Питере. Тем не менее, значит, что происходит из того, что я уже вижу, что пишет западная пресса, о чем говорят эксперты по оба, кто находится из-за границы, кто находится в Украине, оценивая, значит, этот международный питерский форум, что все-таки главный фон или главная тема к обсуждению, то, с чем наиболее ассоциируется само мероприятие, это все-таки письмо, да, которое так или иначе, но Путин был вынужден комментировать. Давайте самое главное скажу. Путин заявил, что все-таки бегло просмотрел письмо, которое Зеленский ему направил. Мы с вами его успели частично обсудить еще в четверг. Мне Песков подсунул эту бумажку, я ее бегло просмотрел. Также он сказал, что не видит смысла сейчас встречаться с Зеленским. И вообще, насколько мы понимаем, Путину не очень понравилась публичность обращения президента Зеленского. Ну и, наверное, самый главный вывод, Марк, который я попрошу вас прокомментировать, это то, что в своей риторике и для Украины, и для России, и на Запад Путин подчеркнул, что он единственный и последний, кто хочет продолжения этой войны. То есть война навсегда. Во всех его речах звучит именно это. Что самое главное было для вас в контексте его выступления, вчера появления в Питере, ну и, конечно, обращения президента Зеленского?
Никакого провиденциализма особого здесь нет. Тут не стоит преувеличивать то, что он появился все-таки и выступил. Ну, во-первых, они бы, конечно, обеспечили конкретно для него. Слушайте, они бы и младенцев не пожалели, отдали бы на заклание. Не говоря уже о том, чтобы один домик защитить от удара дронов и так далее. Там, наверное, свезено было все ПВО, какое только можно. Из Москвы оно кочует за ним везде, куда он ездит там, чтобы, не дай бог, шкурка с него, значит, не сошла. Поэтому они бы точно это все обеспечили ему. Это задача его, не его лично, а задача его ФСО, там, не знаю, Минобороны, ФСБ и так далее. Поэтому за безопасность он мог не нервничать. Разница с 9 мая, чтобы люди понимали, даже и там его могли и не убить. То есть могли не попасть, могли, значит, промазать, могли там взорваться в воздухе, сбитый противоракетой или там каким-то средством зенитным, если это дрон, и так далее. Но там открытая площадка, конкретное время, конкретное место, конкретные политические обстоятельства. Люди с телефонами, понимаете, снимают и даже любое, я подчеркиваю, жужжание дрона, там, осколок упавший там прямо на плацу, где идут по площади солдаты. Это все бы понизило его бы репутацию. Ну, как бы демпинг определенный, понимаете? А здесь закрытое помещение, здесь больше было шансов чисто для того, чтобы его прикрыть с разных сторон. И они, наверное, усилия приложили немалые, я считаю. Независимо от того, были дроны, нет, летели они на здание, где проводился Петербургский международный экономический форум, это они сделали. С этим они точно справились, поэтому он был уверен, что он может безопасно выступить. Потому что обратным образом поступить, обосраться даже в полубункерном здании, я уж не знаю, где они там и как его защищали и проводили, но это было бы чересчур вообще. То есть, ну реально чересчур. Ну вот совсем уже. Ну ладно, там на площади, ну есть опасность, то да все, открытое пространство. Но здесь это как-то нет, too much. Теперь, что касается письма, ну, я же и другой прогноз сделал, что ничего не будет, что никакой не будет продолжения. Вот. Не то, что реакции не будет. Реакция, сейчас мы о ней поговорим, но продолжения не будет в виде хоть какого-то позитивного, дающего надежды, значит, какой-то пролонгации, да? Что очевидно совершенно. Почему? Потому что, еще раз повторяю, письмо Зеленского – это все-таки во многом продукт некого согласования между европейскими партнерами и им самим, использование ситуации, при которой Москва действительно сейчас находится в совсем не блестящем положении ни на фронте, ни в тылу. И, может быть, именно публичность могла дать некую предпосылку для того, чтобы Путину было бы сложнее крутиться. Но он продемонстрировал, что он не собирается крутиться. Почему? Значит, что касается европейцев, он четко и ясно сказал, как мы будем иметь дело на переговорах с европейцами, поскольку они представляют Украину. А кого они должны представлять? То есть его устраивает только сам Дональд Трамп. Помните, он тут начал так, не дресс-код, не так одет. Ой, тебе Трамп не нравится, поставлять оружие нравится. Ну, если кто смотрел, значит, его выступление на Петербургском международном форуме. Я просто не повторяю все фразы, которые звучали. Вот. То есть он хочет, чтобы был некий посредник, который бы давил на Киев, понимаете? Ему не надо, чтобы это было представительство стороны, которое бы, ну, расширяло линейку договоренности. Это не только линия фронта в Украине, но и ты можешь с Европой поторговаться тогда уже о европейских, например, санкциях, что логично, правильно? Если европейцы участники переговоров, Ступ это будет, или Мелони, или это там кто-то из лиц, там Штайнмайер, в конце концов, да, ну, ты хотя бы можешь предъявить, что я вот остановлюсь в войне с Украиной, не буду нападать на Сувалковский коридор или Эстонию, а вы за это снимите санкции. Но это хотя бы ты непосредственно с источником твоих проблем обсуждаешь возможные варианты решения. Но ему это совершенно не надо. Поэтому на самом деле апеллирование к разуму, к выгоде и так далее, они не работают. Как много я раз уже говорил, необходимо использовать инструмент силы, инструмент непереносимого давления для того, чтобы заставить Путина изменить это решение и пойти на реальные переговоры, которых еще пока ни разу не было. Вообще ни разу. Все переговоры, которые были, начиная там от 22 года, февраля-марта, стамбульских, и заканчивая инициативами Трампа, это все несерьезно. Это к миру не вело никогда и не может привести. Почему? Потому что нужной степени давления на Путина не оказано. Ни Америкой, ну понятно, ни Европой, в общем, в конечном итоге. Хотя Европа прилагала усилия немалые. Путин повел себя по-хамски, хотя он обвинил в хамстве Зеленского, а в чем его хамство? Открытое письмо, он так-то и так. А значит, когда он говорит, мне тут передали, я тут ням-ням делал с Мирзазиевым, а утром опять на, говорит, бумажку подсунул. Это для чего? Ну, для того, чтобы максимально принизить. Ну, мы тебя, говорит, в Москве ждем, сынок, понимаете? Ну, конечно, показать ему надо, что не то, что ему больно, ему проявить нуждаемость выше, чем украинской стороны, а ему надо показать, что ну, это какое-то про между прочим. Хотя это вопрос. В «Войне и мире» сегодня опубликованы цифры, только официальные, там, полуофициальные, будем выражаться так, по оценкам, полуофициальные, неофициальные со стороны Москвы, там 100 тысяч потеряно за полгода, 100 тысяч за 5 месяцев, простите, с 1 января по 1 июня, да, то есть без июня это 5 месяцев. 100 тысяч. Ему, а он там, понимаете, он ням-ням делает с президентом Узбекистана. Ему какая разница? Какие-то мирные предложения. Сдохнет еще 100 тысяч, еще 200, еще 500. Да ему наплевать. Вот он демонстрирует это отношение вроде как к Зеленскому, а по сути-то просто русский обыватель-то этого не видит, а ему бы услышать, сказать, а что ж ты не обсуждаешь-то? Скотинка ты такая. Ну ты иди, как бы реши, потому что люди ж гибнут. Это хоть в какой-то степени влияет вообще? Хоть в какой-то степени его тревожит? Он демонстрирует, что нет. Продолжим и будем и дальше. Далее. Тезис второй, компонент в объяснении вторая, он ее опровергает, касающийся неудач на фронте. Он говорит, нет, мы наступаем. Ну, погодите, а как ты, и сколько ты собираешься наступать? У него все бравурное, понимаете, он все, плакат повесил, да дзыбал, мы наступаем, все, скоро победим. Да,
можно и ползти в какую-то сторону, и считать, что это наступление.
Ну, конечно, понимаете, то есть, как это приближает победу, в его представлении, это, ну, видимо, российские территории для начала, минимальный результат, а максимальный – это вся Украина. Ну, то есть, лет через 200, ну, учитывая, что он 150 собирается жить, но, видимо, через 150 оставит преемник продолжать эту работу. Там выступил этот мудачок какой-то, вот, значит, зам Сечина, якобы агент СВР, тут его уже определили, его в свое время Обама обменял вообще в списке. Говорит, а говорит, вы приготовьте десятилетие воевать. Ну хер ли, не десятилетие, ты сам-то же не воюешь. Отправьте его на мясо. И пусть он там воюет 20 лет. Ну, он продержится пару часов максимум, может быть, даже минут. Отправьте его, что он здесь... Лоснящийся, такая харя такая, отожрался там, с проститутками наебался. И вот он, значит, 20 лет, говорит, воевать. Дрянь такая. Ну, а вы его отправьте, пусть он там, значит, торгует своим этим в развес. Ну, как бы лейтмотив самого Путина в том, что не-не-не-не-не, мы побеждаем, это вам надо. И говорит, ну, надо усилить средства. Они, конечно, используют западные образцы, но, говорит, изредка попадают. Ну, он не изредка сказал, какое-то другое слово употребил, но и попадают еще. Ну, как попадают? Ты приехал, у тебя в Кронштадте горит этот бойкий, звонкий, какой там у него? Стремительный, не помню, я бойкий какой-то.
Бойкий,
да? Ну, бойкий, ладно. Они там любят такие прилагательные называть. Это еще давняя русская морская традиция военная. Но неважно. Суть здесь та, что он просто отрицает. Он в стадии отрицания. Нет, все хорошо. Ну, как, знаете, как в паллиативном центре, в хосписе, больной четвертой стадии рака, говорит, нет, я, наверное, домой пойду. Я домой, у меня хорошо. Я пошел и пошел. Понимаете, у него метастазы уже в сраке и в мозге, а он идет. Понимаете, есть такое. И даже в клинической медицине это есть такая штуковинка, когда человек, ну, в стадии отрицания, в общем, нет, а все хорошо, все нормально, все. Куда-то прилетают, а мы наступаем каждый божий день. По сути, это способ, ну, как бы отгородиться от проблем, понимаете? Вот. То есть, как бы лечь, накрыться и лежать под этим всем. Как я и говорил, у него есть три варианта реакции в целом. Как ему вести стратегию свою в течение 26 года? Ну, либо объявлять мобилизацию и использовать все последние ресурсы, во что бы ни стало, бросить, чтобы... все-таки дооккупировать Донецкую область. А, ну, пока мобилизации нет. Она, может, будет, не будет. Но вот на сегодняшнюю минуту ее нет. Понимаете, а что он ее не провел до этого? Второй вариант – это действительно пойти на мирные переговоры, реальные переговоры, действительно пойти на компромисс, значит, остановиться по линии фронта, ну, и что-то выкруживать там по репарациям, по санкциям, еще чему-то. Ну, это как бы более реальный подход. Третий вариант, который он избирает раз за разом, это, ну, продолжать все, как идет. Ну, идет себе и идет. Ну, как бы вот, ну что-то же происходит. Ему докладывают, ну, и аминь, как говорится. Не надо ничего, не дергаться. Не надо ни Трампа радовать, значит, мирными переговорами и достижением каких-то компромиссов. Ни мобилизацию объявлять, кто его знает, понравится ли это русскому обывателю Ване подыхать, понимаете, обычному. А вот идет оно и идет. Вот, в принципе, он избирает раз за разом именно этот третий путь. Ну, вот идет своим чередом. И ладно. Хотя уже мы понимаем, что вот так, как раньше, оно идти не будет. Оно уже будет идти как минимум с гораздо-гораздо большими издержками. К чему Москва, ну, по-моему, все-таки не готова. Вот как по мне. Понимаете, это моя личная субъективная оценка, я ее никому не навязываю. Потому что будут говорить, вот вы желаемо задействовать. Нет, я просто считаю, она не готова. К тому, что война реально будет происходить прямо на ее территории ровно вот этих самых участников Петербургского международного экономического форума. Они к этому точно не готовы, понимаете? Точно не готовы. А, что касается Зеленского, ну, Зеленский как бы отреагировал стандартно, он сказал, ну, хорошо, я предложил, товарищ хочет продолжать войну. То есть вы все поняли, он хочет убивать. Но на самом деле этот тезис и так был известен заранее, понимаете? Новизны в нем нет, откровения в нем нет. Еще раз повторю, зафиксирую, что переговоры, там, неважно, по инициативе Украины, публичным письмом, не публичным письмом, станут возможны только если по отношению к Москве будут применены меры, ну, к Путину, что, естественно, это взаимосвязано, которые непереносимы, которые невозможно отменить, которые фатальны, которые ведут к внутреннему разрушению, понимаете? Это большое многообразие мер давления. Военного, политического, геополитического, экономического, специального через спецслужбы. Отравить кого-нибудь для понта, понимаете? Почему бы нет? Там, или дрон должен прилететь кому-нибудь в квартиру какому-нибудь олигарху. Ну, то есть, это большой комплекс мер. без употребления которого Путин может оставаться в тактике «пусть идет, как идет». Ну, в конце концов, куда-то до кривая выведет, понимаете? Ну, а люди гибнут, но, я повторяю, для него этой чувствительности нет, в отличие от Украины. Это в Украине болезненно. А для Путина, ну, абсолютно безразлично, все равно до фени ему сколько погибнет. Вот это важный итог, который мы можем вынести еще раз.
Про издержки войны я скажу чуть позже в различных темах, но, значит, там как реакция, там украинской стороны, все-таки сегодня и министр иностранных дел Сибига, и президент Зеленский сказал, ну, окей, значит, ваша нет, это действительно, да, к продолжению боевых действий. Президент подтвердил удар наших дронов по Кронштадту снова, по нефтебазе в Краснодарском крае и связав это с отказом Путина, да. Эту войну нужно завершать, но российский лидер хочет воевать, поэтому работают украинские санкции. То смотрите, какая история. Стало ли для нас откровением, что Путин сказал нет, или наоборот, там, да, войне, нет миру? Вообще нет, да, вы, собственно, об этом мы с вами говорим каждый раз, и в четверг вы тоже сказали, что, ну, никакого ответа не будет. Стало ли это откровением на Западе? Ну, точно нет, я думаю, что там тоже все были готовы. То же самое главное, это некая риторика для своих. Это действительно правда, что для Путина абсолютно все равно, сколько погибает российских солдат. Об этом говорит и западная разведка. Президент Зеленский цитирует эти данные, да, по количеству убитых и пораненных. И это действительно, ну, с одной стороны, нас все еще шокирует. В России не шокировало никого ни одного дня. Но ты же должен своим давать какой-то посыл, что вот-вот-вот сейчас мы снова заживем. Ну так, забегая наперед, но не входя еще в темы. Вы прекрасно знаете, да, и бензиновый кризис, и проблемы с продовольствием в Крыму, и издержки, то, что переживает большой бизнес самой Российской Федерации. То есть это как домино, принцип домино, где падает одна доминошка, и тянется абсолютно все. И война высасывает сегодня все средства в Российской Федерации. И ясно, что россияне не выходят на Майданы и митинги, но тут же тоже, наверное, есть смысл говорить о том, что предел терпения должен существовать.
Понимаете, мы о нем рассуждаем, продолжаем рассуждать отвлеченно. Потому что мы с первого дня войны раз за разом, ну и я в каком-то смысле тоже представление такое имел, я же не отрицаю. Мне казалось, что действительно количество переходит в качество, чисто диалектически. То есть количество потерь, да, России и дальнего срока. То есть вы три дня собираетесь воевать, а уже там полгода воюете, год, два, ну сколько можно-то, да? Ну не получилось. Как ведь нормальные люди рационально поступают с мозгом? Ну не получилось, отвернулся, пошел другой, начал делать. Ну как бы это делает нормальный, вменяемый человек. Ну, либо дурак, но такой дурак, который все равно остатки мозга сохранил. Потому что какой смысл биться в дверь, если она, значит, забетонирована? Ну, как? Чтобы что, разбить лоб? Что сделать-то? Путин не действует в нашем привычном рациональном понимании слова. То есть он продолжает это делать вопреки, да, несмотря на. Действительно, известным бы триггером могла быть реакция. Ну, мы понимаем, что российский народ не субъектен, но он подчиненная служебная функция по отношению к настроению. То есть, если бы властный класс сильно замотивировался и захотел бы, ну, чтобы Россию затрясло, вот именно затрясло, они бы могли это сделать. Да? Это и саботаж как таковой. Ну, это не саботаж активный, там, я не знаю, в суп рабочим стекло сыпать, как за это осуждали при Сталине всяких вредителей. Нет, это ты можешь остановить производство, ты можешь повлиять на невыплаты зарплаты, ты можешь создать условия, при которых, ну, по сути, значит, начнется блокировка полноценной работы ключевых отраслей. Да? То есть, в принципе, нажать вот эти кнопки, их можно. Это вот как, понимаете, такое табло, вот рылюшечки, это брык-брык-брык-брык-брык. Не выплатил зарплату, работяги там говорят, ну, уходите, вы просите у Путина, понимаете. Садись на рельсы, пропускай Транссибир, перекрывай, там, на мост иди. Вот. Ну, что-нибудь такое. Вот. То есть, но это должны быть коллективные большие действия, которые могут вызвать эту реакцию. В том числе и теоретически, можно ли, например, если Путин, а к мобилизации все готово, ее объявят после выборов, как многие говорят, после сентябрьских выборов в Государственную Думу, которых нету, да? То есть я всегда говорю, а какая разница, до выборов, после выборов, как будто бы это что-то меняет. Ну хорошо, это какое-то политическое событие, там не более того, то есть выборов-то нет никаких. Ну хорошо, какая-то там заголовки газет, там условно, да? Что они вот обращают внимание, люди своими делами занимались, какое-то политическое событие, они на него обратили внимание, и какая-то вот там реакция какая-то, да. А без этого никакой реакции нет. Ну, допустим, даже если. Допустим, он собирается объявить мобилизацию после выборов. Да? Можно ли посредством вот этого объявления, ну, сентябрь на сентябрь, в свое время, вы помните, в 22-м году, в сентябре прошла частичная мобилизация, которая была результатом Харьковской операции, ну, частички Херсонской операции, контрнаступательной со стороны вооруженных сил Украины. Да, они могли бы подготовиться так, чтобы она провалилась со старта. Класс власти и бюрократия на местах может это сделать. Народ дезертирует, народ не хочет, народ против. А вы-то что? Ну-ка быстро из администрации. Девушка, 2.12, ну-ка быстро нам по плану там забрей, блин, 10 тысяч в твоем регионе. А хуйшки вашей Дунюшки, как мы любим говорить. Нет. А как нет? Ну вот так нет и все. Нет у нас 10 тысяч. Вон только есть вот кривой вот этот алкоголик берете. Все. Это можно заблокировать, если исполнительная власть на местах саботировать будет эти решения. Может она это сделать? Может. Может она включить народ в этот саботаж? Может. Для этого нужна, блин, ручка самописка. Все равно нужно нажать на какие-то вот пружинки стержнем этой ручки для того, чтобы запустить механизм поломки. Понимаете? Мобилизации, работы аппарата, административных управлений решений. Понимаете? Можно, можно это сделать. Но они этого не демонстрируют. Властный класс этого не делает. И повторяю, это не вопрос долготерпения русского обывателя. Оно может быть бесконечным. Их будут жарить на сковородках там. Они будут говорить, ну да, хорошо, маслице подлей, чтобы мы пыхтели, там этот дымок шел. Там. Ну или я, мои пошлые, я люблю примеры, где без лубриканта. Не надо лубриканта, не надо. Так, ну сухую давай. Ну вот так вот, понимаете? Может это? Может, да. Ну вот это все-таки нужно включение властного класса, включение так называемой элиты. Я не имею элиты в цивилизационном понимании, а я ее называю элитой, как они сами себя называют. Да? Хотя та еще элиточка. Они должны включиться. Судя по Петербургскому международному экономическому форуму, брожение там есть. Вот говорят, еще нет. Я все-таки думаю, что оно есть. Иначе бы не было этих всполохов. Один что-то не так сказал, другой, причем это министры, там какие-то тузы там олигархические, еще кто-то. Брожение есть. Но вот как это обычно бывает, вот они стоят друг на друга, пересматривают. А что ты? А ты? А ты что? А я что? А ты? А я что? Ну а ты-то что? Ну а я ничего. А ты что? То есть нету того, кто мог бы вот каким-то образом сорганизовать, призвать, дать какой-то сигнал, понимаете? Нету этой иерархии, которая позволяла бы это сделать. Вот в ЦК, в идеологической модели тоталитарного общества, это было. Потому что они собирались за пьянкой, там, за гулянкой, там, Шепелин разговаривал там с Семичастным, это с Брежневым, тут другие, понимаете? Ну а что? Ну, Никитка, ты вообще дурак вообще. Ну, дурак же. Ну, ты же видишь, ботинком стучит. Культ его там, это, волюнтаризм. Вот. И все. И в 64-м хренак. Они говорят, приходите, говорит, уважаемый первый секретарь Никита Сергеевич, на, как говорится, заседание ЦК. А кто его собирал? А мы тебя не спросили, сами собираем. Группа товарищей. Каких товарищей? Таких товарищей. Алло, Микоян, поднимай Киевский округ. Ну, Никит, ну, что ты ерундой страдаешь? Иди на ЦК. Он пришел, мы вас на пенсию, говорит, отправляем. Понимаете? То есть все-таки должно произойти накапливание, которое трансформируется в аппаратно-политическое решение, при котором Путин дальше оставаться просто не сможет. Ну, грубо говоря, он требует мобилизации, а аппарат ее не хочет. Понимаете? Вот что должно произойти. Вот модель изменения линейного. Не так, что вот у Путина почки отказали, он ссытся, понимаете? И тогда уже все, ну, бессильное, значит, это существо, вот можно его списать. Нет, вот аппаратное решение, оно могло бы быть таким. Но для этого нужно включение какой-то значимой части олигархии, силовой бюрократии, бюрократии административной и людей из ближнего окружения, которые скажут, ну да, вообще-то как-то надо это. Мы пока этого, тем не менее, не видим, понимаете? Мы признаков не усматриваем.
Я напомню, что он там же комментировал и вопросы своего переизбрания в 30-м году, поэтому он, кажется, никуда не собирается уходить, чтобы там кто себе и не думал. Хотя вот удивительно, конечно, вера.
Але, он в 40-м году не собирается уходить. Вот сейчас он не собирается в 40-м уходить. На 50-й год посмотрим. Вот как надо рассуждать. А при 30-й там даже обсуждать нечего.
Да, это хороший посыл для россиян, которые уже есть, ну сколько там, полтора поколения, которое родилось, и некоторые уже даже успели умереть при Путине, поэтому остальным это тоже на заметку, а хотите ли вы, чтобы с вами было то же самое. Тем не менее, оказывается, что каким-то образом появился снова и Роман Абрамович. Значит, Путин заявил, что Зеленский через какого-то неназванного бизнесмена передал ему предложение о личной встрече. То есть мы должны с вами зафиксировать, что помимо публичного письма есть еще и другого уровня переговоры, которые продолжаются. Значит, Алексей Гончаренко, народный депутат украинский, так, говорит, что бизнесмен, который, по словам Путина, в конце мая встречался и с Зеленским лично, это Роман Абрамович. Я думаю, что это логично. Вполне возможно, что Гончаренко пользуется своими источниками, но мы с вами помним, что в 2022 году Абрамович очень активно был каким-то таким посредником и действительно общался с украинской стороной. Скорее всего, ну, представь себе кого-то другого, более влиятельного, более узнаваемого по две стороны границ, очень сложно. А как вы считаете, а почему возник Роман Абрамович? Потому что все-таки мы не видим никаких продвижений ни по каким пунктам переговоров. Значит, в 2022 году, я напомню нашим зрителям, был Стамбул. То есть встречались между собой действительно делегации, вели какие-то переговоры. Поэтому Роман Абрамович, конечно, его возникновение вызывает слишком много вопросов.
Ну, Роман Абрамович на дистанции все время присутствует в теме. Он просто предельно непубличный и информации практически не уходит из этой темы. А у Романа Абрамовича, безусловно, есть люди из бывшего его, Романа Абрамовича, окружения, которые имеют, ну, скажем так, опосредованное присутствие в офисе банковой. Повторяю, кто-то это сочтет отрицательным, кто-то это наоборот скажет, ну, погодите, а как вообще вопросы решать там об обменах, еще о чем-то, даже вот об этом передаче, там, какие-то информации о том, что, ну, давайте встретимся и так далее. Повторяю, это все тайные вещи, там, понимаете, которые неочевидные. Вероятно, да, это Абрамович, скорее всего. Вот, скорее всего, да, потому что... Ну, логично предположить, что, так сказать, такую просьбу действительно до Путина мог довести только он. Вот. Ну и не чуждается он этих всяких политических дел. Почему этим занимается Абрамович? Ну, Абрамовичу надо быстрее как бы спасать свои активы. У него 2,5 миллиарда вырученных за Челси лежат замороженными, миллиардов фунтов стерлингов. Замороженные ему их и не отдают. Плюс на него наложены мыслимые и немыслимые санкции, заморожены и другие активы. То есть его интерес прямой. Он не косвенный, он не опосредованный, он прямой. Просто многие этого могут счесть. Да ладно, у него и так денег есть. Есть. Но у него чисто шкурный интерес. Так это, ну, совершенно очевидно, что так. Абсолютно шкурный интерес. Решить свои проблемы. За счет того, что война и так давно и долго идет. А если она закончится, чтобы... Это он сделал. Вы там, украинцы, вы поговорите, чтобы, ну, как бы, нет, вот, вернули это. Все равно же война закончится, так или иначе. Так, лучше я, думает Роман Аркадьевич, капитализирую с этого и что-то получу, чем какой-то там не пойми кто. Логично? Ну, более чем логично. Понимает ли это украинская страна? Да и Путин. Ну, конечно, понимают. Ну, что же они, дураки, не понимают его интереса? Прекрасно понимают. Но... В данном случае вероятно, что именно он является такой фигурой, которая имеет доступ к украинской власти. Скорее всего. Понимаете? Хотя моя личная оценка, он ничего за эти там, годы войны и переговоров и всего остального, он ничего, собственно, не сделал. Такого радикального, войну не остановил, переговоры не наладил. Ну, обмены, так и без него обмены могли бы быть. Если кто-то думает, что обмены – это какой-то эксклюзив, нет. Разные посредники в разные годы с этим выступали. Поэтому, ну, это мелкое мельтешение такое, я бы так сказал. Вот, мельтешение. Ну, он сейчас там какая-то у него дама сердца, украинская актриса, говорят, там, или она...
Модель,
да? Ну, не разберешь. Я у этих, так сказать, у них так, у этих вот... Сложно все. Вот. Конечно, он, понятно, связан с разными продюсерами в Голливуде работающими, сыновья которых работают в офисах президента. Ну, конечно, есть связь. Ну, конечно, есть связь. Другое дело, а толк-то есть от нее или нет?
Это вы сейчас про семейство Роднянских.
Ну, повторяю, я не могу давать этому негативное. А хорошо, ну да, Роднянский работал с Абрамовичем. Все фильмы частично финансировались его как продюсера из денег, которые давал Абрамович. Было такое. Но это не является... Ну хорошо, но вот так сложилась жизнь, что Роднянский работал в России. Ну, там создавал телеканалы эти, ТНТ, там все остальное. Занимался продюсированием кино, причем замечательного кино. То есть если деньги олигархов работали на создание фильмов, которые получали премии в Каннских фестивалях и других, ну, понятно, какие фильмы, да? Значит, ну, в принципе, ну, окей, да. Ну, конечно, Звягинцева. Но хорошо, хорошо. Ну, там он и других там продюсирует, и молодых режиссеров, ну, неважно. И если он осуществляет дополнительное посредничество там, то логика здесь есть. Только моя-то оценка, что от Абрамовича ни черта, ничего, понимаете? Бестолку все. Вот в чем проблема-то.
Это интересный опыт и России, и Америки, да, когда бизнесюки где-то находятся около переговоров, потому что мы с вами там давным-давно перестали вспоминать серьезно Стивена Виткова, но это же про бизнес, а не про политику. Точно так же и Абрамович, хотя он там и имеет свой опыт, но это тоже больше про бизнес. И получается, что некоторым лидерам куда проще предоставить мандат для переговоров людям, которые не обладают никакой должностью, а просто через деньги, через свои бизнесы.
Да, ни за что не отвечает. Вы должны понять, что он же за последствия не отвечает ни в том, ни в другом. Он там имел отношение к переговорам по Навальному, а Навального взяли и хряка убили. Понимаете? А Абрамович тоже этой темой занимался. И что? Я извиняюсь, что я перебиваю.
Про издержки войны. Значит, что происходит сейчас, самое главное, на поле боя, на что нужно обратить внимание – это то, что берется под огневой контроль так называемый сухопутный коридор, который соединяет Российскую Федерацию с оккупированными территориями. И когда Путин говорит, значит, там каждый раз о том, что мы наступаем по всем направлениям, то есть это действительно так. Если бы здесь был вместе с нами военный эксперт, он бы подтвердил, что ситуация на фронте, она остается крайне сложной, да, несмотря на то, что украинская армия делает свои локальные успехи. Действительно, мы говорим о том, что если еще до полугода продержится такое давление на российскую армию, то тогда можно будет говорить про перелом. Но сегодня все-таки у нас есть вот эта история, например, с дронами, отчего, например, отменяются рейсовые поездки автобусов, гражданского транспорта для того, чтобы, в общем-то, не стать мишенью для беспилотников, потому что это наша территория, естественно, мы занимаемся деоккупацией. Я так осторожно одной ножкой вас прошу, потому что не люблю преувеличивать и слишком положительно освещать какие-то темы. Но как вы думаете, есть ли переживания в России за судьбу полуострова Крым? Потому что, естественно, речь идет о том, чтобы решать вопрос нашего юга. Мы не будем высаживаться, не будет десанта, не будет наступления, это все немыслимо. Но и такими путями мы видим, как полуостров отрезается, и все чаще теперь говорят о Крыме, как об острове. В конце концов, там теперь продукты ограничиваются в количестве того, сколько можно купить, там проблема с бензином. То есть защищать и обеспечивать полуостров России становится крайне сложно.
Да. Кость, пожалуйста, дай нам карту Крыма и прилегающих территорий левобережья Днепра, оккупированной Российской Федерацией. А я пока начну рассказывать. Вы понимаете, какая штука? Ведь вот вся история с Крымом была простроена, ну вот даже этот путепровод, Джанкой, Ростов, дорога, под то, что ну, война, она куда-то туда двигается дальше, да? И вот эти освобождаемые территории, ну, прежде всего Крым, потому что, ну, прилегающие территории, там, понятно, там могут еще быть проблемы. Но это же как бы уже все, мирная жизнь, это полноценный субъект, там те и мост в свое время построили. Ну, вот, надо приблизить. Вот я хочу, чтобы было видно, сколько расстояние там условного от Николаева, вот, не-не, повыше. Вот. Более крупно надо сделать. Ну, ладно. Вот, где-то вот так, да. То есть я к тому, что для высадки десанта, ну, действительно, проблемная география. Прямо скажем, большие расстояния. А вот для дрона это небольшие расстояния. Вы знаете, совсем нет. Совсем нет. Это только вопрос в точности, ну, эффективности и количестве. Скажите мне, пожалуйста, а какая может быть вообще жизнь, ну, в принципе, использование путепровода вот этого в Российскую Федерацию из Крыма? Ну, чтобы поезда ездили.
Никакой.
Никакой. А в самом Крыму, учитывая его экономику, его географию, там, Солончак и все остальное, отсутствие сельхоз, правда, недостаток воды и все остальное, а какая, в принципе, там может быть жизнь без связи с материком?
Да, ну, да, давайте напомним, не просто так там, когда-то кто-то, как говорят, передавали этот Крым.
Конечно.
Логики выходили, география, вот так проще, вот так нормально, вот эта страна будет это обеспечить.
Помимо Украинская ССР. Да, Украинская ССР должна была вкладывать от своего бюджета, значит, от своих щедрот, кормить этот Крым на протяжении этих десятилетий, чтобы там какая-то возникла нормальная инфраструктура. И это тоже, кстати, было сделано для того, чтобы военные, которые туда направлялись и там, ну, находились, их надо было содержать, это вешалось на бюджет, ну, там не военный бюджет Министерства обороны СССР, а все-таки на бюджет местный, потому что это же дома, строительство, обеспечение, значит, семьи, садики, жены работающие. То есть это все легло на плечи Украинской ССР. Да? Ну, что было сделано, то сделано. Передали, все. Вот. Сейчас мы даже вообще обсуждать не будем, потому что, извините, кому бы что-то там не ностальгировалось, разошлись в 91-м году, все подписали, а потом еще 10 лет беспрерывно подписывали документы о признании взаимных территорий без претензий. Поэтому все, конец. Вспоминать, что было при царе Горохе, кому что принадлежало. Вы смеетесь, что ли? Вот. Как устроилось, так устроилось. На чем договорились, так и жить должны были. Бессмысленно же обсуждать там это, автохтонность этой территории. Да, она вообще крымским татарам принадлежит, Хангирею, понимаете? И что? Ну, это ладно, это мы не будем на это отвлекаться. Вот. По сути, сейчас разрушается та инфраструктура, которая, собственно, Украина-то и создавалась. Пусть никого не смущает то, что, построив мост, ввалив туда какие-то инвестиции, настроили себе отели, они там не живут сейчас. Сейчас там олигархат, который там по приказу из Москвы, значит, создавал там какую-то инфраструктуру, да, они же туда не ездят. Вы чтобы понимали, дураков нет. Там и Дерипаска что-то делал, и Газпром что-то создал, там чего только не было. Отнимали это прибрежье. Помните, какие драки были за прибрежную полосу? Значит, там какие-то жители, у них там хибарки какие-то, все это сносилось. К чертовой матери заборы устанавливались. А сейчас иди купайся, ничего, никаких проблем. Почему? Ну, все просто. Дураков-то нет. Ну, а откуда ты знаешь? Возьмет и прилетит что-нибудь. Возьмет. Ну, невозможно строить ни планы, ни экономику, ни инвестиции какие-то привлекать. А простите меня, а какая там может быть курортный сезон? Какой вообще? Я когда слышу, думаю, господи, эти бараны несут черти что. Курортный сезон, понимаете? Курортный сезон в Крыму. Ну, это звучит даже как издевка. Какой курортный сезон в Крыму? Они продолжают атаковать, поэтому, нет, 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 приезжайте к нам, детей привозите, говорит, детей отправляйте в лагеря в Крым, детей отправляйте. Это до какой степени надо быть дебилом вообще, тупым дебилом, чтобы своего ребенка с материковой части России отправить в Крым? Вы вдумайтесь, вот школьника. Вот нормальный человек своего ребенка отправит в Крым, в территории, которая там, ну пусть несколько сот километров, значит, бушует война. Причем такая война. Не просто там где-то на линии фронта стреляют друг друга, а именно с дронами, вот, с прилетами, со всем остальным. Поэтому у Крыма перспектива ноль. Да, очевидно. Да, конечно, это будет явно, это будет очевидно, когда разрушат мост, если такое случится. Я этого не знаю. Для этого надо разрушать, видимо, опоры моста, а не просто пролеты. Вот это будет символом конца. Потому что моста не будет, а здесь иди проедь вон, на поезде из Джанкоя, там, из Керчи, там, я не знаю, там, путепроводом по территории, значит, которые обстреливаются чаще, чем чихают. И что ты, и что, и как ты там будешь жить, и как ты будешь в Крыму существовать? Вплавь, что ли, возить? Что вы будете делать? Ну, то есть это все в общем и целом такое адище. А потом, опять же, они же как говорят, мы десятилетия будем воевать. Ну, окей, аминь. Они в Крыму жители, вот, особенно бывшие украинцы, да, которые, значит, остались там, вот, помните, с баянами, без козырков плясали. Не знаю, они передохли, наверное, уже вот эти. Самые большие энтузиасты. Ну, скорее всего. Вот. А они как собираются вот ближайшие? Ну, как? Ваши же говорят, что десятилетиями будет с Украиной воевать. Вы как себе жизнь представляете в Крыму, если десятилетиями вы будете в этом во всем жить? Просто интересно. Ну, вот любой нормальный человек, он просто брал манатки и сваливал бы оттуда куда подальше, вглубь России, вглубь Саратов. Хотя и там небезопасно. То есть получается, что все эти достижения пировы такие, да, ну вот она там, захватили вы этот Крым, там, для вида начали там мосты строить, что-то там изображать, а сейчас что толку? А технологии развиваются дальше, потом еще и ракеты будут летать. И самое главное, количество, вот это вот очень важно. Чем больше будет выпускаться этого добра, я имею в виду дронов, там, аналогичных им средств, ударных, дистанционных, это все будет лететь и в Крым тоже. Поэтому кому-кому, а первым как бы взмолиться следует вообще жителям полуострова, я бы так сказал.
Ну, вы знаете, что не просто так как раз ограничивается интернет в Российской Федерации и на оккупированных территориях, соответственно, в том числе, потому что, ну, ты же просто не будешь знать, что происходит. Представить себе, что большинство, миллионы россиян смотрят, например, наши с вами эфиры или открывают вот так вот, как сейчас мы, карту Deep State, практически невозможно. У меня вчера было интервью с Денисом Компустиным, да, и он рассказывал, что как раз, он говорит, в России благодаря новости о том, что он умер, очень многие, в принципе, узнали о его существовании и РДК, да, то есть от обратного, потому что впервые российские пропагандистские каналы начали об этом выпускать сюжеты. И он говорит, и россияне из-под полы, очень боясь, но начали гуглить. Но ты когда гуглишь, к тебе могут прийти, теперь мы знаем, что есть белые списки, черные списки, и значит, ты что-то не то гуглил, ага, ты хочешь к радикалам присоединиться. И на этом фоне как раз сегодня появилась новость, где сказано о том, что в Госдуме как раз заявляют, что уже через год Россия как будто бы достигнет полного цифрового суверенитета с собственной операционной системой, браузером и полной локализированной IT-инфраструктурой. То есть там будет абсолютно все. Вы как раз в этом разбираетесь в силу того, что у вас есть различные технологические и предложения для россиян, и не только. Вы общаетесь со специалистами, и мы с вами касались этой темы. И мы, в принципе, видим, что отрабатывается по чуть-чуть. Замедление интернета, некоторые города, которые уже пожили по несколько недель без связи, мессенджеры, телеграммы, в общем, все это ограничивают. И, естественно, чем больше у тебя происходит проблем, здесь сухопутным коридором, здесь ситуация на фронте, здесь с прилетами по Питеру, Москве и по Российской Федерации, конечно же, нужно полностью ликвидировать этот интернет, чтобы он был подконтрольным, потому что, не дай бог, россияне заметят, что все идет не по плану. Допускаете ли вы, что вот глобальный действительно свой интернет или чебурнет, как его называют, что им остается буквально год для того, чтобы его допилить?
Я, кстати, простите, ремаркой сказал в интервью Дениса Капустина Алене, он сказал, что я просто не заметил, главный стенд Луганской области, да, на Петербургском международном экономическом форуме был пломбир, они раздавали пломбир. Это как достижение. На Петербургском международном экономическом форуме они гордятся, что они начали выпускать пломбир. Ну, его любая домохозяйка может в ведре приготовить, это ведро пломбира. Значит, они его кормили этим всем, значит, пломбиром и говорят, что вот, стоило вот обрести, видимо, ну, я так уже трактую, не зави, это, вернуться к Москве, значит, стать субъектом Российской Федерации, чтобы на месте, значит, промышленной Луганской области выпускать пломбир. Ну, я же вам рассказывал, когда, значит, Пушилин из Донецкой области заявил, что на месте Мариуполя они создадут свой Диснейленд. То есть вместо Азовстали они создадут Диснейленд. То есть Пушилин будет застревать в этих трубах. Знаете, как катается расхожий мемный сюжет. Ну ладно, бог с ним, поехали дальше. Значит, что касается интернета. У меня такой вопрос, если они собираются его... Понятно, что все заключится просто в блокировке, отстрижении от глобального интернета российского мента. Я просто хочу узнать, вот они говорят, свой создать... движок, все остальное, операционную систему свою, да-да-да-да. Мне просто интересно, а насколько успешны их вот эти проекты цифровые? ВКонтакте там это, Спутник, помните, у них такие бы. Чего только я не насмотрелся.
Да, ну, я еще добавлю, что как раз тоже Денис рассказывал, что из-за того, что нету интернета во время экономического...
Конечно. Форума,
многие не могли свои презентажки запустить.
Презентации, есть... да, все рубилось. Не, ну так это логично. Они скажут, ну это вот мобильный интернет, вот там дроны летают, поэтому мы глушим. Это что за форум такой, если вы глушите, чтобы IT-проекты, значит, ну с IT-проектом все замечательно, только интернета нет, понимаете? Проекты замечательные, вообще искусственный интеллект, но без интернета, понимаете? Без интернета искусственный интеллект. Вот это, вот все есть, но вот искусственный интеллект без интернета. То есть я думаю, что это все заключается и сводится исключительно к тому, чтобы просто лишить российского обывателя интернета. И все, больше ни к чему. Все эти длинные разговоры, все эти вот патока слов бесконечных, о каких-то там новациях, каких-то IT-достижениях и так далее, она сводится к одной простой вещи, что русский обыватель, этот русский Ваня, не должен знать и читать то, что пишется в свободной среде сетевой. Не должен этого видеть. Понимаете? Там уж неважно, они с паспортами будут входить или отпечатки жопы будут делать. Я не знаю. Ну, как они верифицируют, аутентифицировать будут людей, это уже их дело. Но все сводится исключительно и только к тому, что рядовой обыватель не должен читать то, что написано в интернете. Вот главная цель. Достижима ли она? Ну, в принципе, теми средствами, которыми они постоянно оперируют, конечно, достижима. Разумеется. Отрубил, кабеля перерезал, ну и все. И расстрел за то, что, значит, где-то ты там спутник какую-нибудь тарелочку прикрутил. Все. Ну, так оно и будет. Просто я всегда в утрированной форме это рассказываю, чтобы для людей доходило. Они не верят. Часто вот когда я прогнозы плохие делал прежде, да, там... Когда я говорил, что мессенджеры будут забирать, ну, это, правда, давно было. Это было там вот, на старте моего канала, его ежедневных эфиров. Мне говорят, ты скажешь, порнохаб запретят. Понимаете? Ну, вот как-то вот так реагировали. А, Фегин дурак, все время рисует картинки какие-то. Вот он все время выдумывает. Кто это запретит? Это, там, соцсети, там, мессенджеры, они же нужны, они же там то да сё, пятое, десятое. А сейчас это воспринимают как будничную реальность. Как, ну... Ну да, ну нет, ничего, ничего не работает, ни позвонить, ни посмотреть, ну ничего. Поэтому, конечно, и безусловно, они это сделают. Может быть, на это уйдет больше времени, но какая разница, если результат один и тот же. Но сделают они не за год, ну за два это сделают, ну за три. Вам от этого легче? Вот обычному рядовому пользователю в России вам легче будет, если у вас еще три года побудет, но потом уже, конечно, да, объективно уже интернета не будет. Будете этот чебурашку там смотреть или кого-нибудь там, белые списки. Белую порнографию, путинская порнография должна быть. Он, кстати, Капустин рассказал про то, что проститутки на форуме, а я вот когда говорю про проституток, все, ой, ну тут что сразу про проституток? Вы даже не понимаете, какая там атмосфера, понимаете? Там только это, там успех имеет только эта тема. Все остальное никого не интересует. Они, значит, ходят со значками Путина или там с папками Путина, нужно, чтобы, значит, она, значит, вот... Причем это специальная такая вот эскорто-проституточное, значит, сопровождение. И это на каждом петербургском международном экономическом форуме это главная совершенно история. Понимаете? Ну, потому что больше ничего же не происходит. Поэтому вот это вот похотливое удовлетворение такое за деньги, вот единственный развлекух. Но это и раньше было известно. Это не открытие, значит, Капустина. Поэтому сегодня мы его много упоминаем. Это расхожая штука. Поэтому, ну вот все, проституция и чебурнет, вот это две скрепных основы нынешней путинской России.
Мне кажется, что это идеальная просто подводка к России будущего. Мы посмотрим, что из этого реализуется, потому что многое, сказанное несколько лет назад, казалось действительно чудовищным и абсолютно невозможным, а сегодня это новая нормальность, к которой россияне привыкают. Тем не менее, мы сейчас напомним, что все-таки нужно сделать, чтобы побороться за себя и за свой свободный интернет. Только перед этим, друзья, не забывайте, естественно, мы уже с вами так плавно подводимся к тому, чтобы прощаться. Оставляйте свой лайк, помните, что нам это очень помогает развивать все, что мы делаем, информационная война не останавливается, наоборот, она с каждым днем только набирает свои обороты, но и в России чувствуют, что они становятся уязвимыми, в том числе к нашему противостоянию. Поэтому ваш лайк – это наша помощь. Mm-hmm. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Естественно, комментируйте наш сегодняшний эфир. Всегда я знаю, что нашим зрителям есть чем поделиться с нами, друг с другом. Ну и, естественно, спасибо тем, кто всегда течет, кто всегда плывет против течения, кто, несмотря ни на что, все равно нас продолжает смотреть и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марка Фейгина. И помните, что если вы знаете о тех, кто уже утратил эту возможность нас смотреть, то бросайте ссылочки, да, делитесь тем, что можно нас смотреть на альтернативных площадках, и не забывайте про VPN.
Да, потому что вот мы так много посвятили в конце эфира рассуждения относительно будущего печального, но на сегодня, вот сейчас и на то время, пока не отрубит интернет, инструмент есть. Этот инструмент – это именно VPN, ну, в частности, Фейгин VPN, Потому что если вы испытываете трудности, или вам все уже надоело до такой степени, что вы, да бог бы с ним, не буду ничего делать, вообще заходить в YouTube не буду, и тогда это плохое решение. Это нездоровое решение. Вы не должны так делать. Потому что вы почувствуете это психологическое удушье через какое-то время очень скорое. Потому что я знаю таких людей, которые считают, ну вот вообще отключусь, вот отрежусь от всего и не буду. Ладно, ни VPN вставлять, ни пользуйтесь, там, сказать, ни домашним интернетом, ни на мобильном. Все надоело. А потом тоже ничего. И человек начинает, ой, я уже не могу. Вот это видеть эти хари там в телевизоре. Но мы сейчас говорим больше о людях, которые к нам расположены. Вот. Хотя, так сказать, и те, кто нас ненавидит, но тоже посматривают, они тоже в таком же положении находятся, потому что правды не приищешь. Вот Путина послушаешь, как все патока льется, да? Но надо же слушать реальные вещи, нужно рассказывать, слушать подлинную информацию, настоящую. Поэтому, да, Фейгин VPN, Telegram-бот, все то же самое, Фейгин VPN-бот. Либо на сайте feiginlife.net, вот его страница, в описании есть ссылка к этому видео, как и в других во всех там наших аккаунтах. Все, вот прям заходите, подписывайтесь и скачивайте Фейгин VPN, ну и смотрите нас.
Там, друзья, и помните, что мы всегда очень рады, когда вы к нам присоединяетесь, когда вы поддерживаете наши эфиры, потому что мы работаем для вас, и наша следующая встреча, согласно нашему внутреннему расписанию, будет вечером в понедельник. Обязательно к нам присоединяйтесь. Сегодня спасибо всем, кто был вместе с нами. Спасибо, Марк, вам, и до встречи.
Спасибо, Алена, спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Всем пока.